Глава третья. Улица была тихой, провинциальной. Одна сторона залита солнцем, другая в тени. Посреди мостовой обнюхивали друг друга две собаки. В открытых окнах мелькали женщины, занимавшиеся уборкой. Три монахини из монастыря Сестер Милосердия в широких юбках и чепцах, концы которых трепетали на ветру, как крылья, направлялись к Люксембургскому саду, и Мегре издали рассеянно посмотрел на них. Потом вдруг нахмурил брови, увидев перед домом Жасленов полицейского, на которого наседали с полдюжины репортеров и фотографов. Он к этому привык, этого следовало ожидать. Ведь он только что сказал Жуану, что дневные газеты наверняка сообщат о происшествии. Рене Жаслена убили, а убитый сразу же становится достоянием гласности. В течение нескольких часов частная жизнь семьи выставляется на показ во всех деталях, подлинных или вымышленных, и каждый может строить на этот счет свои предположения. Но почему его это вдруг возмутило? Он даже рассердился на себя. У него создалось впечатление, что он поддался этой почти хрестоматийной атмосфере благополучия, которая окружала этих людей, порядочных людей, как все постоянно их называли. Фотографы налетели на него, когда он выходил из такси. Репортеры окружили, когда он платил шоферу. «Ваше мнение, комиссар?» Он отстранил их жестом, пробормотав.
«Когда у меня будет какая-то информация, я вам сообщу. Там наверху находятся две женщины, у них горе, и было бы гуманнее оставить их в покое».
Но сам-то он не собирался оставлять их в покое. Он поздоровался с полицейским и вошел в дом, который впервые видел при дневном свете, и теперь он показался Мегре очень светлым и радостным. Он прошел мимо комнатки консьержки, но, спохватившись, постучал в застекленную дверь, завешенную тюлевой занавеской, и нажал на кнопку звонка. Как и во всех дорогих домах, эта комната походила на маленькую гостиную с начищенной до блеска мебелью. Раздался голос. «Кто там?»
«Комиссар Мегре».
«Входите, господин комиссар». Голос раздавался из кухни с белыми стенами, где консьержка в белом переднике, надетом на черное платье, засучив рукава, стерилизовала детские бутылочки. Она была молодой, привлекательной, но фигура оставалась еще слегка расплывшейся после недавних родов. Указав на дверь, она произнесла вполголоса: «Говорите потише, мой муж спит».
Мегре вспомнил, что у нее муж полицейский и что он дежурил прошлой ночью.
«С самого утра меня атакуют журналисты, и стоит мне отвернуться, они прорываются наверх». В конце концов, муж позвонил в комиссариат, и сюда прислали его коллегу.
Ребенок спал в плетеной колыбельке, украшенной занавеской с желтыми оборками.
«Есть что-нибудь новое?» – спросила она.
Мегре отрицательно покачал головой. «Надеюсь, вы сможете подтвердить то, что нам сообщили, не так ли?» – спросил комиссар, также понизив голос. «Никто не выходил из дома вчера вечером после доктора Фабра?»
«Никто, господин комиссар. Я только что говорила это одному из ваших людей, такому толстому с красным лицом, кажется, инспектору Тарансу. Он провел здесь больше часа, расспрашивая жильцов, но сейчас их здесь немного. Некоторые до сих пор еще в отпуске. Тюплеры в Соединенных Штатах, дом наполовину пустой».
«Давно вы здесь работаете?»
6 лет. Мне это место передала одна из моих теток, а она проработала в этом доме 40 лет.
«У Жасленов часто бывали гости?»
«По правде говоря, нет. Они люди спокойные, со всеми любезные, вели размеренную жизнь. Время от времени к ним приходили на ужин доктор Ларю с женой. И Жаслены тоже ужинали у них.
Так же, как супруги Мегре и Пардон».
Комиссар подумал даже, что, наверное, Жаслены и Ларю тоже ходили друг к другу по определенным дням. Утром, пока мадам Маню занималась хозяйством, около 9 часов месье Жаслен выходил на прогулку. Каждый раз в одно и то же время, хоть часы проверяй. Он заходил ко мне, говорил несколько слов о погоде, забирал почту, быстро просматривал конверты, клал их в карман, потом медленно шел к Люксембургскому саду. Всегда ходил размеренно, не торопясь.
Он получал много писем?
Немного.
Позже, около 10, пока он еще гулял, спускалась его жена, как всегда нарядно одетая, даже если шла за покупками. Я ни разу не видела, чтобы она вышла без шляпы.
В котором часу возвращался муж?
В зависимости от погоды. Если погода была хорошая, он гулял до 11:30, а то и до 12. Ну а если шел дождь, то приходил раньше, но все равно гулял обязательно.
А днем?
Она закупорила бутылочки и поставила их в холодильник. Иногда днем они выходили вместе, но не больше 1-2 раз в неделю. Мадам Фабр тоже их навещала. До того, как родился второй ребенок, она, случалось, приводила с собой старшего.
У нее хорошие отношения с матерью?
Мне кажется, хорошие. Они вместе ходили в театр, как вчера.
В последнее время вы не замечали среди почты месье Жаслена конвертов с незнакомым для вас почерком?
Нет.
Никто, например, не спрашивал у вас, дома ли месье Жаслен, когда он бывал один в квартире?
Тоже нет. Я думал об этом ночью, предполагая, что вы зададите мне подобные вопросы. Видите ли, господин комиссар, Жаслены – это такие люди, о которых не скажешь ничего плохого.
Они общались с другими жильцами?
Не замечала. В Париже только в густонаселенных кварталах жильцы общаются между собой, а здесь каждый живет своей жизнью, даже не зная, кто его сосед по площадке.
Мадам Фабр уже вернулась?
Да, несколько минут назад.
Благодарю вас.
Лифт остановился на площадке 4-го этажа, куда выходили 2 двери, и перед каждой лежала широкая циновка с красной каймой. Комиссар позвонил в левую дверь и услышал тихие шаги. Казалось, там раздумывали, но потом дверь немного приоткрылась и обозначилась узкая полоска света, поскольку цепочку не сняли. «Кто там?» – спросил нелюбезный голос.
«Комиссар Мегре».
Женщина лет 50 с грубоватыми чертами лица принялась недоверчиво разглядывать посетителя. «Ну ладно, я вам верю, ведь сегодня здесь было столько журналистов». Цепочку сняли, и Мегре попал в квартиру, где все уже обрело привычный вид. Каждый предмет стоял на своем месте. В оба окна ярко светило солнце. «Если вы хотите видеть мадам Жаслен...» Его проводили в гостиную, где уже не осталось ни малейшего следа от ночного беспорядка. Тут же открылась дверь, и в комнату вошла Вероника в голубом костюме. Выглядела она явно усталой, и Мегре уловил в ее взгляде какую-то нерешительность, какое-то сомнение. Когда ее глаза останавливались на каком-нибудь предмете или на лице комиссара, сразу было видно, что она ищет поддержки или ответа на свои вопросы. «Вы ничего не обнаружили?» — спросила она без надежды в голосе.
«Как себя чувствует мадам Жаслен?»
«Я только что вернулась, ходила проведать детей и переодеться. Думаю, вам сказали об этом по телефону. Не знаю. Я больше уже ничего не знаю. Мама спала, а когда проснулась, то по-прежнему не произнесла ни слова. Выпила чашку кофе, а от еды отказалась. Я хотела, чтобы она еще полежала, но не смогла убедить ее, и она сейчас одевается». Вероника снова оглядела комнату, стараясь не смотреть на кресло, в котором умер ее отец. С круглого столика уже убрали шахматы. Исчезла полуобгоревшая сигара, которую Мегре заметил на пепельнице ночью.
«Мадам Жаслен совсем ничего не сказала?»
«Она отвечает мне только «да» или «нет». Она в здравом уме, но, кажется, думает только об одном. Вы пришли поговорить с ней?»
«Да, если это возможно».
«Она будет готова через несколько минут. Прошу вас, отнеситесь к ней помягче. Все считают ее очень сдержанной, потому что она умеет держать себя в руках. Но я-то знаю, что у нее плохо с нервами. Просто она не дает выхода своим эмоциям».
«Ей часто случалось сильно волноваться?»
«Это зависит от того, что вы понимаете под словом «сильно». Например, когда я была маленькой, бывало, как это свойственно детям, что я выводила ее из себя. Вместо того, чтобы дать мне пощечину или рассердиться, она бледнела и, казалось, не могла произнести ни слова. В таких случаях она почти всегда запиралась в своей комнате, и я ужасно пугалась».
«А отец?»